«Погоди, хозяин», — просит лиса, — «я только юбку поправлю», и остановилась на минутку, ухватившись за угол печи. Пока плясуны стояли, горностай успел черту тесемки от постол к ножке стула привязать. Тут черт, пускаясь в пляс, как подскочит, но и треск, но и грохот, стол вверх тормашками опрокинут, а сам хозяин вместе с лисой скоком-боком, скоком-боком, да в овиную печь угодили. А горностай потешается. А белка хохочет, но остальные помалкивают. Черт, как ему и положено, вылезает из печи черный-черный, но добродушие свое и терпение он, видно, в печи оставил. Как ухватит черт горностая за белый кафтан, как швырнет в самый дальний угол, будто снега комок. Ах-ах-ах, заахала белка, хоть бы его беленький кафтан пожалел. Тут лиса на белку кричит: «Ишь ты, белый кафтан его бережет. Поживешь с ним до весны, увидишь, как он его заляпает. Все они вертопрахи беленькие, чистенькие, пока любовь крутит». Так вечером на новогоднем празднике в Пиебалгском авине в самый разгар веселья началась великая ссора. Гости сварились, спорили из-за опрокинутого стола, разбитой посуды, из-за того, чей наряд краше зимой, а чей летом. Сунув гармонику за пазуху, первым подался домой кабан. За ним ускакал заяц, потом упорхнули галки. «А у тебя, горностай, оказывается, на кафтане черное пятнышко», — с досадой протянула белка. Глазки у нее теперь вовсе не походили на золотые горошинки. «Не знаю, смогу ли тебя такого любить?» «Дура ты, дура!» — взвился горностай. «Не видишь, что ли, это сажа? Черт меня грязной лапищей хватанул. Протри зенки. Ах! Как же мы будем вместе век вековать, коли ты меня уже дурой обзываешь?» — захныкала белка и отправилась домой одна. А на дворе стояла темень, как у черта в авине после неудавшегося праздника. И остался черт один встречать Новый год возле опрокинутого стола. Ровно в полночь он зажег фонарь, и вместе с причудливыми тенями в авин пришла его тоска. Медленно стянул он с себя фуфайку овинщика, пахнувшую теплым зерном, печеной брюквой и милыми сердцу воспоминаниями. «Я же только хотел на праздник отвлечься, забыть, что я черт, ненадолго притворяться другим. Почему это иным прочим можно весь век притворяться? Чем они лучше меня?» Так черт жаловался своей тоске, а потом он пригнулся к бочке с пивом и давай пить всахлеб, не отрываясь. Когда он понял, что всю бочку ему не выпить, то вытолкнул ее за порог, да с бугра и вылил в снег. Весной люди смотрят, удивляются. Возле авина озеро появилось. Старый авинщик, а он говорит, будто во сне тоже побывал у черта на празднике, велел назвать это озеро чертовым. И люди старика послушались. Кое-кому случалось встречать у озера самого черта. Ну а черт, как увидел на берегу высокую стройную осину, что выросла из ростка от старой колоды, давай хохотать да блеять, точно молодой козел, на первом выгоне. «Так ты же бывшая колода», — сказал он осине, — «кабы сожгли мы тебя в тот вечер, не пришла бы в авин ссора, и люди перестали бы винить черта в черных делах. Но тогда, опять же, на кого им все свои грехи сваливать?» Медвежьи речки. Почему в наших краях столько речек называются медвежьи? По ту сторону Пиебалгских озер и по эту сторону по ту сторону Малинских холмов и по эту. Какая пошире, какая поуже, шныряет речушка в орешнике, пробивается в зарослях черной ольхи, спешит навстречу путнику поздороваться. «Как тебя звать?» — спросит путник. «Медвежья речка». «Медвежья речка». У одной из таких речушек довелось мне услышать сказку про медведя-пасечника. Когда по берегам медвежьей речки зацветает зверобой, в вечернюю пору хочется мне рассказать эту сказку другим. Пасека у медведя была маленькая, но там, на ее краю, сидело счастье, а у счастья рука щедрая. Неподалеку дубы, отцы желудей, не только детей своих держали на широких плечах, но и солнце. По утрам оно будило пчел на работу, по вечерам с работы домой провожало. Пасечник надевал коричневый клеенчатый фартук, брал большую ясеневую поварешку и миску из красной глины отменного обжига и шел к ульям мед собирать. Медведь был, можно сказать, еще не медведь, а медвежонок, и когда урчал добродушно, похоже было, тетерев такует. В летнюю пору медвежонок до того уставал на пасеке, что иной раз там же и ночевать оставался. Бывало, даже усталые пчелы засыпали на его лохматом плече, а поутру медвежонку чудилось, что вся голова гудит, как улей, полный веселых тружениц. Прозрачные солнечные дни катились один за другим, будто катышки из воска. Вечера источали медовый дух, даже когда осенний ветер бродил по лесу, срывая с деревьев листья. Такими вечерами в лесу уныло ухал филин. Звали сумрак совы, а хитрая лиса бродила от одного лесного дома к другому, горько жалуясь на трудное свое житье-бытье. Как-то раз постучала она к медвежонку, а сама плачет, причитает. Его домик был в большом дупле старого дуба. «Что ты плачешь, лисонька-красавица?» — спросил медвежонок и широко распахнул дверь перед незваной гостьей. «Как мне не плакать?» — захныкала лиса. «Все лето горюшка за мной по пятам ходит, а теперь осенью так и терзает мое сердце». «Поделись своей бедой, лисонька». «Слушай, миленький, слушай. Нынче в мою хибарку ветер пробрался, единственный мой кувшинчик с медом опрокинул. Видишь, все лесные тропки моим медом залиты. Теперь его не собрать». И рыжая плутовка, ахая и охая, указала на лесную тропку, усыпанную золотыми листьями. «И это еще не вся беда. Тот же ветер-негодник прихватил у меня один единственный катышек воска, и давай им играть, до неба подкидывать, и под конец взял да и подвесил к небесному потолку. Ай, беда! Из чего же мне теперь свечи лить для долгих зимних вечеров?» И лиса, приткнув гладкий нос к окошку, указала лапкой на яркую полную луну.